и, урядивши все, возвратились в Орду. Под 1262 годом летописец говорит, что по всем городам русским был совет на татар, которых Батый и потом сын его Сартак посажали властелями по всем городам русским. Князья, согласившись между собою, выгнали татар, потому что было от них насилие. Богатые люди откупали у татар дани и корыстовались при этом сами, а многие бедные работали в ростах. Тогда же, при изгнании и убиении татар, в Ярославле убили отступника Зосиму или Изосима, который с позволения посла ханского делал много зла христианам. В 1269 году великий князь Ярослав Ярославич, сбираясь идти на немцев, пришел в Новгород вместе с Амраганом, великим баскаком Владимирским. Потом великий князь Василий Ярославич с тем же самым Амраганом воевал волости новгородские. Под 1275 годом упоминается о втором перечислении. Под 1290 о восстании жителей ростовских на татар, которые были ограблены. После известия об Амрагане мы не встречаем на севере известий о баскаках. Встречаем баскака только раз на юге, в Курской области. Под 1284 годом ясный знак, что на севере баскаков больше не было, иначе летописи не могли бы умолчать о них в рассказе о событиях, в которых татары принимали важное участие, как, например, в борьбе между сыновьями Невского. Упоминаются только одни послы, временно являвшиеся в русских городах. После 1275 года не упоминается более о перечислении. Ясный знак, что ханы по разным причинам начали оказывать полную доверенность князьям, и что последние взяли на себя доставку дани в Орду. Но еще под 1266 годом летописец говорит об ослабе от насилия татарского по смерти хана Берге. Уже князь Андрей Александрович Городецкий взводил в Орде обвинение на старшего брата Дмитрия Переяславского, будто тот не хочет платить дани хану. Конечно, если бы в это время находился в России баскак или главный сборщик податей, дорога, то не родному брату пришлось бы доносить на Дмитрия, и хан не стал бы основываться на одних Андреевых доносах. Если же в этих делах были замешаны и баскаки, и дороги, то каким образом летописец умолчал о них? Не умолчал же он о Кавгадые. Таким образом, через удаление баскаков, численников и сборщиков дани, князья освобождались совершенно от татарского влияния на свои внутренние распоряжения. Но и во время присутствия баскаков мы не имеем основания предполагать большого влияния их на внутреннее управление, ибо не видим ни малейших следов такого влияния. На юго-западе самое подробное описание вступления княжеского на стол читаем в рассказе волынского летописца о вступлении Мстислава Даниловича на стол Владимирский, оставленный ему по распоряжению двоюродного брата Владимира Васильковича. Мстислав приехал в соборную церковь, созвал бояр и граждан, русских и немцев, которым прочли Владимирово завещание, и слышали все от мала до велика, после чего епископ благословил Мстислава крестом воздвизальным на княжение. Здесь, на юге, жители Бреста не хотели признавать Мстислава своим князем, не хотели исполнять Владимирово завещание. На севере не видим ничего подобного, не встречаем также известий о рядах или уговорах граждан с князьями. не встречаем известия о том, чтобы князья созывали веча и объявляли народу о походе. Князья по-прежнему чаще сами предводительствуют войском, чем посылают воевод. Но ни в одном из них не замечаем такой охоты к бою, какую видели в князьях старой, Южной Руси. Законодательная деятельность князей выразилась в описываемое время на севере в уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича Надвину, в судной грамоте великого князя Александра Михайловича, данной Пскову, и в уставной грамоте князя Константина Дмитриевича, данной тому же городу. В 1395 году митрополит Киприан писал псковичам: «Слышал я, что суздальский владыка Дионисий, будучи в Пскове, составил грамоту и присоединил ее к грамоте великого князя Александра. Почему ходить? Как судить? Кого как казнить? Да написал и проклятие на того, кто начнет поступать иначе. Дионисий владыка сделал это не в свое дело, не по закону и не по правилам. Если великий князь Александр написал грамоту, почему ходить, то волен в том всякий царь в своем царстве или князь в своем княженье всякие дела решить и грамоты записывать. Так и великий князь Александр волен был написать грамоту, почему ходить, на христианское добро, а Дионисий, владыка, вплелся не в свое дело, написал грамоту негодную, и я эту грамоту рушаю. Вы же, дети мои псковичи, как прежде ходили по грамоте князя великого Александра, как была это у вас старина, так и теперь по той старине ходите, а грамоту Дионисиеву пришлите ко мне, я сам ее раздеру. Та грамота не в грамоту, а что написал он там проклятие и не благословение патриаршие, то я это проклятие снимаю и благословляю вас. Ходите, дети, по своему обычаю, по своей пошлине, и по старине суды судите. Кого виноватого пожалуете, вольны. Показните ли за какую вину, также вольны. Делайте по старине, чисто и без греха, как и всякие христиане делают. О деятельности князя относительно суда и расправы так читаем в договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем Серпуховским. Великий князь говорит двоюродному брату: «Судов тебе московских без моих наместников не судить, а стану я судить московские суды, то я буду этим с тобою делиться. Если случится мне не быть в Москве и ударит мне челом москвитин на москвитина, то я дам пристава и пошлю к своим наместникам, чтобы они решили дело вместе с твоими наместниками. Если же ударит мне челом кто из великого княжения на москвитина, на твоего боярина, то я пошлю за ним пристава, а ты пошлешь за своим своего боярина. Если же ударит мне челом мой на твоего, кто живет в твоем уделе, то я пошлю к тебе, а ты решишь дело. А ударит тебе челом твой на моего, кто живет в моем уделе и в великом княжении, то ты пошлешь ко мне, и я решу дело, а послать нам за ними своих бояр». Мы видим, что по прошествии известного времени Россия освободилась от татарских численников, и сами князья стали собирать дань со своих волостей и доставлять в Орду. О том, как собиралась дань в волостях, составлявших общее владение Калитина потомства, можно найти известие в условиях договора между Дмитрием Донским и Владимиром Андреевичем Серпуховским. «Если мне, — говорит великий князь, — придется послать своих данщиков в город и на перевозы, и в волости княгини Ульяны, то тебе своих данщиков слать с моими данщиками вместе, а в твой удел мне своих данщиков не всылать. Следовательно, каждый удельный князь собирал в своем уделе дань независимо и потом отдавал ее великому князю для доставления в Орду. В другом договоре тех же князей говорится, что наши данщики сберут в городе Москве, в станах и в варях, тому идти в мою великого князя казну, а мне давать выход. После того, как поголовное перечисление не возобновлялось более, то количество выхода, разумеется, стало зависеть от соглашений великих князей с ханами. Без сомнения, с самого начала великие князья предложили ханам большую сумму денег, чем та, которую доставляли татарские численники и откупщики. Потом эта сумма должна была изменяться вследствие разных обстоятельств. Так, например, мы видели, что иногда князья, соперничествуя из ярлыка, надбавляли количество выхода. Мамай требовал от Дмитрия Донского дани, какую предки последнего платили ханам Узбеку и Ченебеку, а Дмитрий соглашался только на такую дань, какая в последнее время была условлена между ним самим и Мамаем, нашествие Тахтамыша и задержание в Орде сына великокняжеского Василия, заставили потом Донского заплатить огромный выход. «Была дань великая по всему княжению московскому», — говорит летописец. «Брали по полтине с деревни, давали и золотом в Орду». В завещании своем Дмитрий Донской упоминает о выходе в 1000 рублей со всех волостей, принадлежавших его сыновьям. Здесь доля каждого из 5 уделов определяется следующим образом. Коломенского — 342 рубля, Звенигородскую — 272, Можайского с отъездными местами — 235, Дмитровского — 111, удела князя Ивана — 10 рублей. Доля выхода, падавшая на княжество Серпуховское, удел Владимира Андреевича, не могла быть здесь означена, и таким образом мы лишены средства сравнить Серпуховской удел с другими уделами московского княжества относительно количества выхода и, следовательно, относительно материальных средств. Доля Серпуховского удела определена в договоре великого князя Василия Дмитриевича с дядею Владимиром Андреевичем и в завещании последнего. Эта доля состояла из 320 рублей, но количество всего выхода в обоих случаях означено другое, именно 5000 рублей. Наконец, во втором договоре Василия Дмитриевича с князем Серпуховским встречаем известие о выходе в 7000 рублей. Из тех же источников узнаем, что Нижегородское княжество платило выходу 1500 рублей. Известна также доля каждого из 5 уделов, на которые раздробилось Серпуховское княжество по смерти Владимира Андреевича. Княгиня со своего участка платила 88 рублей, князь Серпуховской — 48 рублей с половиной, князь Боровский — 33 рубля, князь Ярославский — 76. Князь Радонежский — 42 рубля, князь Перемышльский — 41 рубль. С городца князья Семен и Ярослав платили 160 рублей в Нижегородский выход — 1500 рублей, с Углича — 105 рублей. Здесь останавливает нас малость доли князя Семена Боровского — 33 рубля. Любопытно также, что средства одного городца превышали средства 2 уделов князей Семена и Ярослава, Боровска и Ярославля. В эти уроки, в эту определенную сумму, которую должен был вносить каждый удел для выхода, не входила чрезвычайная дань, которую князья брали с своих бояр больших и путных по кормлению и путям. Это выражение «брать дань по кормлению и путям», также «брать дань на московских станах и на городе на Москве» с противоположением дани, взятой на численных людях. Выражение «положить дань на волости по людям по силе», наконец, выражение «потянуть данью по земле и по воде» — все эти выражения уже показывают, что дань бралась не поголовно. Великий князь Василий Васильевич пишет в своем завещании: «Как начнут дети мои жить по своим уделам, то княгиня моя и дети пошлют писцов, которые опишут их уделы по крестному целованию, обложат данью по сохам и по людям, и по этому окладу княгиня и дети мои станут давать в выход сыну моему Ивану». Едигей в письме к великому князю Василию Дмитриевичу говорит, что последний во всех своих владениях брал дань по рублю с двух сох, но серебра этого не присылал в Орду. Изменчивость выхода выражается обычным в княжеских договорах условием: а прибудет дани больше или меньше, взять ее по тому же расчету и тому подобное. Со времен Донского обычною статьею в договорах и завещаниях княжеских является то условие, что если Бог освободит от Орды, то удельные князья берут дань